Джоджо Моис. «После тебя». Посвящается моей бабушке, Бетти Макки. Глава первая. Здоровяк в дальнем углу бара обливается потом. Он сидит, низко склонившись над стаканом с двойным виски, и то и дело оглядывается на дверь. В безжалостном электрическом свете его покрытое испаренное лицо влажно блестит. Он маскирует прерывистое дыхание тяжелыми вздохами и снова возвращается к своему напитку.
«Эй, можно вас?»
Я поднимаю глаза от бокала, который старательно вытираю.
«Нельзя ли повторить?»
Мне хочется сказать ему, что это не самая хорошая идея, и выпивка вряд ли поможет. От нее будет только хуже. Но он... Крупный парень. До закрытия осталось 15 минут, и по правилам нашей компании я не могу отказать клиенту. Поэтому я подхожу к нему, забираю его стакан и подношу к глазам. Он кивает на бутылку.
«Двойной»,
— говорит он, смахивая мясистой рукой пот с лица. «7 фунтов 20 пенсов, пожалуйста». Вечер вторника, без четверти 11. Место действия — ирландский тематический паб в аэропорту Лондон-Сити под названием «Шемрок и Кловер», который имеет такое же отношение к Ирландии, как Махатма Ганди. Бар закрывается через 10 минут после отправления последнего самолета. И на данный момент, кроме меня, здесь только серьезный молодой человек с ноутбуком, две веселые дамочки за столиком номер 2 и мужик с двойным Джемисоном. Пассажиры, задерживающихся на 40 минут рейсов SC-107 на Стокгольм и DB-224 на Мюнхен. Я на боевом посту, начиная с полудня, так как у моей сменщицы Карли прихватило живот, и она отправилась домой. Вообще-то, я не против. Я спокойно задерживаюсь допоздна. Тихонько мурлыча себе под нос мелодию из кельтских свирелей «Изумрудного острова», выпуск 3, я подхожу к столику номер 2 забрать стаканы у женщин, рассматривающих подборку фото на телефоне. Судя по несдержанному смеху, обе под хорошим градусом.
«Моя внучка! 5 дней от роду!»
— сообщает мне высокая блондинка, когда я наклоняюсь за ее стаканом. «Прелесть!» — улыбаюсь я. Все младенцы для меня на одно лицо.
«Она живет в Швеции. Я там еще ни разу не была. Как-никак, но все же надо повидаться со своей первой внучкой, а?»
«Мы обмываем ножки малышки».
Очередной взрыв хохота.
«Может, выпьете с нами за ее здоровье? Ну, давайте же, расслабьтесь хоть на 5 минут. Вдвоем нам эту бутылку ни за что не осилить».
«Опс, нам пора. Пошли, Дор».
Увидев сообщение на табло, они собирают пожитки и нетвердой походкой, что заметно, наверное, только мне, направляются к выходу. Я убираю их стаканы на барную стойку и зорко оглядываю зал в поисках грязной посуды.
«Неужели вам никогда не хотелось?»
Женщина, что пониже, оказывается, вернулась за паспортом. «Простите?»
«После окончания смены пройти вместе со всеми на посадку. Сесть на самолет. Мне бы точно хотелось!»
Она снова смеется.
«Каждый чертов день, будь он неладен!»
Я отвечаю им профессиональной улыбкой, способной скрыть что угодно, и поворачиваюсь к барной стойке. А вокруг уже вовсю закрываются на ночь магазины беспошлинной торговли. Опускаются стальные жалюзи, пряча от посторонних глаз дорогущие сумки и шоколадки Таблерон для экстренных подарков. Мерцают и потихоньку гаснут огни у выходов 3, 5 и 11, направляющих в ночное небо последних путешественников. Конголеска Вайолет, местная уборщица, слегка раскачиваясь при ходьбе и поскрипывая резиновыми подошвами туфель, толкает мне навстречу по сияющему линолеуму свою тележку.
«Добрый вечер, дорогуша!»
«Добрый вечер, Вайолет!»
«Милочка, не дело засиживаться здесь допоздна. Тебе надо быть дома, рядом с теми, кого любишь».
Каждый раз слово в слово повторяет она. «Да нет, сейчас не так уж и поздно». Каждый раз слово в слово отвечаю я. Она одобрительно кивает и катит тележку дальше. Серьезный молодой человек с ноутбуком и потный любитель скотча ушли. Я заканчиваю со стаканами и закрываю кассу, дважды пересчитывая деньги, чтобы наличность в кассе совпала с пробитыми чеками. Я делаю пометки в гроссбухе, проверяю пивные насосы, отмечаю продукты, требующие до заказа. И тут неожиданно обнаруживаю куртку толстяка на барном стуле. Подхожу поближе и поднимаю глаза на монитор. Ага, вот-вот начнется посадка на рейс до Мюнхена, если я, конечно, готова бежать за владельцем куртки. Я снова смотрю на монитор и медленно подхожу к мужскому туалету. «Эй, есть кто-нибудь?» Голос, что слышится в ответ, слегка задушенный, с истерическими нотками. Толстяк, низко склонившись над раковиной, плещет себе в лицо водой. Вид у него. Краше в гроб кладут.
«Что, уже объявили посадку на мой рейс?»
«Посадка только начинается. У вас еще в запасе пара минут». Я собираюсь уходить, но что-то меня останавливает. Мужчина буравит меня горящими от волнения бусинками глаз. Затем качает головой.
«Нет, я не могу это сделать»,
— говорит он, хватает бумажное полотенце и вытирает лицо.
«Не могу подняться на борт самолета.
Я терпеливо жду.
«Мне надо лететь на встречу с новым боссом, а я не могу. И я не решился сказать ему, что боюсь самолетов.
Он покачал головой.
«Ужасно боюсь».
Я закрыла за собой дверь. «А в чем заключается ваша новая работа?» моргает он.
«Автозапчасти. Я новый старший менеджер по запчастям для тормозов в Hunt Motors».
«Похоже, классная работа. Значит, у вас есть тормоза?»
«Я уже давно в этом деле».
Он с усилием сглатывает.
«Вот почему я не хочу сгореть в огненном шаре. Я реально не хочу сгореть в парящем в воздухе огненном шаре».
Меня так и подмывает сообщить ему, что это будет скорее падающий, нежели парящий в воздухе огненный шар. Но я вовремя прикусываю язык. Он снова споласкивает водой лицо, и я подаю ему еще одно бумажное полотенце.
«Благодарю».
Он опять прерывисто вздыхает и выпрямляется, явно пытаясь взять себя в руки.
«Спорим, вам еще не доводилось видеть, чтобы взрослый мужик вел себя как форменный идиот, да?»
«По 4 раза на дню. Его крошечные глазки становятся совсем круглыми. По 4 раза на дню мне приходится выуживать кого-нибудь из мужского туалета. А причина у всех одна — боязнь летать». Он удивленно моргает. «Но видите ли, как я не устаю повторять, ни один самолет, вылетевший из этого аэропорта, еще ни разу не потерпел крушения». От неожиданности мужчина даже втягивает шею в воротничок рубашки.
«Да неужели?»
«Ни один».
«И даже никакой самой маленькой аварии на взлетной полосе?»
Я решительно качаю головой. «На самом деле, здесь тоска зеленая. Люди улетают по своим делам и через пару дней возвращаются». Я спиной пытаюсь открыть дверь. К вечеру в этих уборных запашок, ой-ей-ей. Да и вообще, лично я считаю, что с вами могут случиться вещи и похуже этого.
«Ну, полагаю, вы правы».
Он обдумывает мои слова и осторожно косится на меня.
«Значит, 4 раза на дню, так?»
«Иногда даже чаще. А теперь, с вашего позволения, мне действительно пора назад. А то, не дай бог, решат, будто я что-то зачастила в мужскую уборную». Он улыбается, и я вижу, каким он может быть при других обстоятельствах. Энергичный человек. Жизнерадостный человек. Человек, отлично руководящий поставками импортных автозапчастей. «Знаете, мне кажется, уже объявили посадку на ваш рейс».
«Так вы считаете, что со мной все будет в порядке?»
«С вами все будет в порядке. Это очень безопасная авиалиния. Считайте, что вы просто вычеркнули из жизни пару часов. Смотрите, SK-491 приземлился 5 минут назад. И когда вы пойдете к нужному вам выходу, то непременно встретите стюардов и стюардесс с прибывшего борта. Вот увидите, они будут беззаботно смеяться и болтать, ведь для них полет на самолете все равно, что поездка на автобусе. Некоторые из них делают по 2, 3, 4 рейса в день. Они ведь не полные идиоты. Если бы было небезопасно, стали бы они рисковать, а?
Все равно, что поездка на автобусе,
повторяет он за мной. Только гораздо более безопасная.
Это уж точно,
он поднимает брови.
Но дороги полным-полно придурков.
Я киваю, а он поправляет галстук.
И это классная работа.
Стыд и позор, если вы упустите ее из-за такой ерунды. Главное — сделать первый шаг, а потом вы привыкнете.
Очень может быть. Благодарю вас.
Луиза, подсказываю я.
Благодарю вас, Луиза. Вы очень добрая девушка.
Он вопросительно смотрит на меня.
А как насчет того, чтобы вы согласились как-нибудь со мной выпить?
Я слышу, объявляют посадку на ваш рейс, сэр. Я открываю дверь, пропуская его вперед. Он кивает и, чтобы скрыть неловкость, с шумом хлопает себя по карманам.
Все верно, конечно. Ну, я пошел.
И не забывайте о тормозах. А буквально через 2 минуты после его ухода я обнаружила, что он заблевал 3-ю кабинку. Домой я возвращаюсь в 2:45. Стараясь не смотреть на свое отражение в зеркале лифта, я вхожу в притихшую квартиру. Переодеваюсь в пижамные штаны и толстовку с капюшоном, открываю холодильник, достаю бутылку белого вина, наливаю в бокал. Вино такое кислое, что больно губам. Изучив этикетку, я понимаю, что забыла заткнуть бутылку пробкой, но затем решаю особо не заморачиваться по этому поводу и с бокалом в руке плюхаюсь в кресло. На каминной доске 2 открытки. Одна — поздравление с днем рождения от родителей. Лучшие пожелания от мамы для меня точно нож острый. Вторая открытка от сестры. Сестра сообщает, что собирается приехать с Томасом на уикенд. Открытка 6-месячной давности. На автоответчике 2 сообщения. Одно от дантиста, другое нет.
«Привет, Луиза, это Джаред. Мы встречались в грязной утке. Ну, мы с тобой тогда еще перепихнулись».
Сдавленный неловкий смешок.
«Это было... ну, ты понимаешь. В общем, мне понравилось. Как насчет того, чтобы повторить? У тебя есть мои координаты».
Когда в бутылке ничего не остается, я прикидываю, не сбегать ли за новой. Но очень не хочется выходить из дому. Не хочется в очередной раз выслушивать шуточки Самира из круглосуточного магазинчика насчет моего пристрастия к Пиногриджио. Да и вообще не хочется ни с кем разговаривать. Внезапно на меня накатывает смертельная усталость. Но при этом я настолько перевозбуждена, что даже если и лягу в постель, то все равно не усну. Я вдруг вспоминаю о Джареде, в частности о том, что у него странная форма ногтей. Из чего это меня вдруг стали волновать чьи-то странные ногти? Я обвожу глазами голые стены гостиной и неожиданно понимаю, что мне срочно нужно на свежий воздух. Реально нужно. Я поднимаю в коридоре окно и неуверенно карабкаюсь по пожарной лестнице на крышу. Когда 9 месяцев назад я появилась в этом доме, риэлтор показал мне устроенный предыдущими жильцами террасный садик с тяжелыми катками для растений и маленькой скамейкой.
«Естественно, официально сад не может считаться вашим», — сказал он. «Но только из вашей квартиры имеется выход на крышу. По-моему, очень даже мило. Вы даже сможете устраивать здесь вечеринки».
Растения давным-давно засохли и погибли. Что ж, я действительно не умею ухаживать за вещами. И вот я стою на крыше и смотрю на подмигивающую мне лондонскую тьму. Миллионы людей вокруг меня живут своей жизнью. Едят, ссорятся и так далее. Миллионы жизней, протекающих отдельно от моей. Странный, непрочный мир. Звуки ночного города пронизывают воздух. Мерцают натриевые фонари, ревут моторы, хлопают двери. В нескольких милях к югу слышится отдаленный гул полицейского вертолета, обшаривающего лучом прожектора местный парк в поисках очередного негодяя. А где-то вдали воет сирена. Вечная сирена.
«Вы очень быстро почувствуете здесь себя, как дома», — сказал мне тот риэлтор.
Я чуть было не расхохоталась ему прямо в лицо. Как тогда, так и сейчас город казался мне чужим и враждебным. После секундного колебания я ступаю на карниз, раскинув в сторону руки, как подвыпивший канатоходец. Я иду по бетонному выступу шагом, пятка к носку, а легкий ветерок щекочет волоски на руках. Переехав в эту квартиру, я в трудные минуты жизни иногда решалась пройти по карнизу вдоль всей квартиры. И в конечной точке громко смеялась, глядя в ночное небо. «Вот видишь, я здесь, по-прежнему живая, прямо на краю. Я делаю то, что ты мне велел». Это стало моей тайной привычкой. Я — небесная линия города, уютный покров темноты. Абсолютная анонимность и осознание того, что здесь никто не знает, кто я такая. Я поднимаю голову. Ветер овевает лицо. Внизу слышится чей-то смех, потом звук разбившейся бутылки. По дороге змеится вереница машин, бесконечная красная лента габаритных огней, похожая на поток крови. Здесь всегда плотное движение, не говоря уже о шуме и сутолоке. Единственные более-менее спокойные часы, наверное, с 3 до 5 утра, когда все пьяные уже завалились в кровать, повара из ресторанов сняли белые фартуки, а в пабах заперли двери. Тишину этих предрассветных часов время от времени нарушает шум проезжающих мимо автоцистерн, открывающиеся на заре еврейской булочной дальше по улице, и фургончиков, развозчиков газет, которые бросают толстые кипы на тротуар. Я в курсе всех малейших движений города, потому что в этот час я не сплю. Ну а пока город еще гудит. В белой лошади гуляют засидевшиеся после закрытия хипстеры и жители Ист-Энда. Кто-то громко ссорится на улице, а на другом конце Лондона городская больница общего профиля принимает больных, раненых и тех, кто с трудом продержался до утра. Но здесь, наверху, есть только воздух и темнота. И где-то высоко в небе совершает рейс Лондон-Пекин грузовой самолет службы FedEx. А миллионы путешественников вроде мистера-любителя скотча летят навстречу неизвестности. 18 месяцев. Целых 18 месяцев. Так когда же все это закончится? Бросаю я в темноту. Ну вот, началось. Я чувствую, как во мне снова мутной волной вскипает непрошенная злость. Делаю пару шагов вперед, глядя себе под ноги. Потому что это не похоже на жизнь. Это вообще ни на что не похоже. 2 шага. Ещё 2. Сегодня я дойду до угла. Ты не дал мне чёртовой новой жизни. Разве не так? Конечно, нет. Ты только сломал мою прежнюю жизнь, разломал на мелкие кусочки. И что мне теперь делать с тем, что осталось? Когда я начну чувствовать? Я раскидываю руки, покрытые от холодного воздуха мурашками, и понимаю, что снова начинаю плакать. Будь ты проклят, Уилл. Будь ты проклят за то, что покинул меня. Тоска накатывает приливной волной, мощной, всепоглощающей. И когда я уже готова погрузиться в нее с головой, внезапно мне слышится чей-то голос. «Не думаю, что вам следует тут стоять». Я поворачиваюсь и вижу у пожарного выхода чьё-то бледное личико, распахнутые темные глаза. От неожиданности я теряю равновесие. Нога соскальзывает с карниза, тело всей тяжестью кренится в опасную сторону. Сердце падает куда-то вниз, а за ним... И я сама. И потом, точно в ночном кошмаре, я совсем невесомая, лечу в темную пропасть ночи. Ноги оказываются выше головы, и я слышу пронзительный крик, возможно, свой собственный. Треск и чернота.